Глава десятая. Отпустив монстров поближе, я начал выставлять щиты, блокируя их. С мозгами у них не очень, так что монстры, оказавшись перед воздушным щитом, вместо того, чтобы обогнуть его, продолжали попытки прорваться сквозь. Выставил щиты по бокам, чтобы уж наверняка по сторонам не разбежались. И начал, достав артефакт, пытаться засунуть ближайшего монстра внутрь. Пару секунд — получилось. Так. Теперь ключевой момент. Удастся ли засунуть внутрь еще одного? И снова получилось. Решил попробовать пристроить внутрь всю стаю из 6 хайретов. Получилось без всяких проблем. Так, эксперимент можно считать успешным. Переходник, сделанный с жерелом, позволяет засовывать в пространственное хранилище несколько небольших монстров с энергетической природой. Оставлять монстриков в артефакте не стал, подкинул его повыше, приказав высвободить хайретов, и они повылетали на высоте 20 метров. А я подхватил упавший артефакт, и пока монстры пытались понять, как они оказались на такой высоте, выскочил из локации. Никакого смысла их убивать нет, так что не буду терять времени. Основные эксперименты я провел, их результаты буду обдумывать на ходу, охотясь на монстров и собирая трофеи. Спустя 4 часа, собрав трофеев на 1000 с лишним золотых монет, вернулся в столицу. По дороге тоже думал над тем, какого монстра мне посадить в свое хранилище. От идеи с энергетическими цыплятами все же отказался. Выбор был огромен, монстров с такой природой было известно больше сотни. А цыплята слишком опасны для меня самого. Естественно, у меня было 2 критерия. Мне был нужен монстр, способный доставить проблем моим противникам, и одновременно такой, которого будет поймать и посадить в артефакт, мне по силам. Спешить не буду, продумаю все варианты. В своей комнате, прежде чем лечь спать, вошел в транс. Все не давало мне покоя то, что я не смог что-то вспомнить про хайретов, что знал раньше. Вдруг это важно? Спустя 3 минуты нашел эту информацию и хмыкнул, выйдя из транса. Да, не зря чуйка так требовала выяснить этот вопрос. Когда мне было 16 лет, при мне обсуждали новый способ охоты на одного хитрого монстра — хибрака. В отличие от многих других, он не бросался на охотников, едва их завидя. Выслеживал издалека и нападал, только если приходил к выводу, что может с ними справиться. И что очень неприятно, обычно не ошибался. Так что сильный отряд портальных охотников его и не видел, хоть днями и ночами шляясь по этой локации, а слабый погибал. Между тем трофеи с него были очень лакомыми. Очень. Вместо одного магического источника у него их было 4, что самое интересное. Их можно было встраивать в организм человека, он их не отвергал. При этом встраиваемые источники были материальными на момент, когда их извлекали и вставляли в тело. А дальше они уже в теле человека, обязательно мага, как-то рассасывались под воздействием его источника и присоединялись к нему, увеличивая и объем маны, и ее качество. При этом приближали и эволюцию к следующему разряду. Все это было по понятным причинам чрезвычайно важно для любого мага. Но случаи успешной охоты на хибраков были слишком редки, чтобы усилить нашу армию за их счет. Если 1-2 за год удавалось затрофеить, уже хорошо. Ясно, что это ни о чем. И вот тут кто-то сделал потрясающее открытие. Как оказалось, слабенькие энергетические монстры хайреты из совсем другого портала очень интересовали хибраков. Причем не сами по себе, а если были внутри человека. Собственно, вычислили это случайно, как обычно и бывает с тайнами портальных локаций. Один из портальных охотников, охотясь в локации хайретов на бейлов, по неосторожности позволил одному из мелких монстров проникнуть в свой организм. Маг был сильный, больших проблем хайрет ему доставить не мог. Времени на то, чтобы его вычистить, сразу не было, поскольку нужно было идти на охоту в локацию хибрака в надежде его затрофеять. Вот так он с ним и попал в эту локацию. И отряд из сильных магов очень удивился, когда хибрак напал на них буквально минут через 10 после входа в локацию, словно на слабаков, и был моментально убит, поскольку они никак не были слабаками. Сплошь маги 12-х разрядов и даже один архимаг. Стали разбираться в причинах, если не исходить из гипотезы, что монстр был сумасшедшим. Вот так и докопались до огромного интереса хибраков к хайретам. Последующие тесты подтвердили, что все так и есть. Хочешь быстро заставить хибрака атаковать? Сходи вначале в локацию хайретов и позволь хоть одному из них проникнуть внутрь тебя. Охота в локациях хибраков была поставлена на промышленную основу, и мы начали усиливать наших магов. Вот только поздновато об этом узнали, когда от армии мало что уже осталось, поэтому в войне с демонами это нам помочь победить уже не смогло. Как я мог забыть об этом? Это ведь не что-то маловажное. Воспоминание о причине тут же резануло болью по сердцу. Ну да. Узнал я об этом утром 17 февраля. Буквально через несколько часов демоническая армия напала на лагерь, и погиб мой лучший друг Тагар. Когда мы с ним впервые встретились за 3 года до этого, то тут же подрались. Уже и не помню из-за чего. Просто характер у обоих был непростой. А затем, как-то общаясь по работе день за днем, и подружились. А лучшими друзьями стали уже в разведке, выполняя очень непростые задачи совместно. Так что неудивительно, что я забыл о хибраках и трофеях с них напрочь. Переживания о погибшем друге вытеснили все остальное. Меня тогда такая злость взяла к высшим демонам, хотелось их рвать голыми руками. Только толку-то атаковать их с голыми руками. Тяжело вздохнув, боль той утраты спустя годы не отпустила полностью, я попытался настроиться на конструктив. Тагар был примерно моего возраста, он сейчас еще и не родился, поэтому полегче, полегче. Мне просто нужно сделать все, чтобы он, родившись, не погиб в этот раз. Ладно, сентименты в сторону, хибрак и его трофеи. Ценнейшая информация для ускорения нашего магического прогресса. В состоянии ли мы убить такого монстра прямо сейчас, раз я знаю, как его подманить? Один я точно не справлюсь, нужен отряд. И вопрос, справимся ли мы отрядом. Монстр полтонны весом, 6 метров длиной. Очень прочная шкура, обычными заклинаниями не пробьешь. Нужно что-то уровня 12-го разряда, чтобы иметь гарантию. Впрочем, у нас есть браслеты мага удара с мощными заклинаниями от архимага Джерела. Ради таких трофеев можно ими и воспользоваться». Маскировка у хибрака шикарная. Увидеть вообще нельзя. Услышать до того, как он на тебя прыгнет с характерным хеканьем, подобравшись на нужное расстояние, просто невозможно. Локация там суровая. Каменистая равнина, никакой травы, которая бы шевелилась при передвижении монстра, выдавая его, попросту нет. Лапы у него широкие, с мягкими подушками, так что ступает хибрак по камням абсолютно бесшумно. Клыки, когти, все острое и прекрасно делает свою работу. Есть и энергетическая защита, которая одновременно является и маскировкой. Причем получше, чем скрыт архимага, так просто я его не замечу. Можно сбить защиту и маскировку взрывом пары десятков взрывных артефактов, если взорвать их прямо рядом с монстром, чтобы сделать его уязвимым к физическим повреждениям и магии. Но взрывать столько артефактов рядом с собой, когда его увидишь, не вариант. Монстр просто потеряет защиту от взрыва, а ты погибнешь от него же. Хотя, если успеешь забраться в эспандер, то нет. Но вот вылезать потом из него, зная, что рядом бродит очень мощный, разозленный взрывом хищник, будет очень невесело. Можно вылезти, а тебе голову тут же откусит со спины. Короче, ничего невозможного нет. Монстр не выше категории опасности, просто близок к ней. Использовал бы магию для атаки, был бы высшей категории, однозначно. К счастью, нет. И ландшафт портальной локации спасает. Живи он в лесу, я бы сразу отказался от охоты на него. Какая охота, если он из-за любого дерева может незаметно выскочить? То же самое, если бы там был такой же ландшафт, как в портальной локации шнеков и скеков. Там и взрывчаткой особо не воспользоваться. Но равнина все же дает шансы, только нужно много думать и искать тот способ охоты на него, который будет сочетать эффективность с минимальным риском. Совсем без риска не обойтись, но трофеи того стоят. Ну а утром мы принялись готовиться к очередному балу, который будет в 12 дня. Вечером к нам приедут гости, какие-то дальние родственники Джоан, троюродная тетя с мужем, я так понял, графья, люди богатые и важные, и детей с собой захватят аж 3. Так что снова придется торчать днем в городе, вместо того, чтобы отправиться на охоту с грандмагами. Бал проходил у патриарха Смерча, клана, входящего в десятку ведущих. Герцог Зурал был очень стар. Клан, по слухам, переживал из-за этого серьезные проблемы. И я сразу заметил, когда мы туда прибыли, что высокопоставленных гостей было не так и много. Тем не менее, все 3 часа до окончания бала пришлось отбыть в полном объеме. Уходить раньше было бы невежливо по отношению к хозяевам. Я надеялся, что кто-нибудь снова решит испытать судьбу и вызвать меня на дуэль, но нет, в этот раз все прошло тихо и спокойно. За небольшим исключением. Когда мы с Джоан уже двигались к выходу, натанцевавшись вдоволь, к нам подошел мужчина лет 60 в черном бархатном костюме. «Господин барон, госпожа графиня, не могли бы вы уделить мне немного внимания, буквально несколько минут?» — сказал он с необычным акцентом. «А в чем дело?» — спросил его я. «Я граф Нохан, представляю короля Роганского королевства, и у меня есть послание для вас от него. Можем мы отойти чуть-чуть подальше от других гостей этого славного мероприятия?» «Роганское королевство. Было у меня в армии пара друзей оттуда. У них тоже имелся акцент, вот только совсем не такой, как у этого графа. Странно, почему бы?» «Ладно, отошли в сторону от других гостей, покидающих бал. Мой господин, король Роганского королевства Орлег Грозный, хотел бы предложить вам, такой прекрасной паре, подумать над переездом в его королевство. Я уполномочен предложить вам, барон Оригарский, титул графа и обширные земельные владения в случае согласия, а также 300 тысяч золотых монет за хлопоты при переезде. И, разумеется, вы будете приближены ко двору, а если члены вашего клана захотят к вам примкнуть, им тоже в королевстве будут рады». Что я помнил от парней из Роганского королевства, с которыми тесно общался в армии? Что жизнь там не была сладкой. Не очень богатое королевство, по их словам, было до войны. Небольшое, сплошные горы. Из-за этого не так много порталов для охоты, как у соседей на равнинах. Все это вместе взятое выглядело очень подозрительно. Акцент совсем не похожий на то, что был у тех парней, которые точно жили в Роганском королевстве. Какие-то шикарные условия, при том, что я знаю, что королевство достаточно бедное. Я практически не задумываясь сказал: «Спасибо за предложение, но мы абсолютно не заинтересованы. Нам и тут неплохо. Всего вам хорошего, господин граф». И, не давая ему времени на ответ, развернул Джоан, которую держал под локоток, к выходу. «С чего бы вдруг такое предложение от роганцев?» — недоуменно спросила она меня, когда мы вышли из дворца и направились к ожидавшим нас телохранителям. «Да я вот даже и не уверен, что этот человек вообще оттуда. Смахивает на засаду, устроенную нашими врагами. Заманить нас туда обещаниями и убить или взять в заложники, требуя выкупа от твоего отца. Прибудем домой, свяжись с отцом по порталу, расскажи об этом. Пусть отправят, кого положено, разбираться, что это за граф такой сегодня был на балу, если он вообще граф». Ну а вечером к нам прибыла чета дальних родственников Джоан с 3 сыновьями. Когда мне говорили про детей, то есть троюродных кузенов моей невесты, я и не предполагал, что им всем будет за 40. Ну а что я должен был подумать, когда мне сказали, что нас посетят гости с детьми? Я еще и повару велел передать, чтобы блюда детской кухни были поразнообразнее, чтобы порадовать детишек. Теперь я понимаю, почему дворецкий на меня при этом так странно посмотрел. Но ведь ни слова не сказал, зараза такая, чтобы развеять мои заблуждения. Похоже, придерживается принципа, что хозяин всегда прав, даже если городит ерунду. Не его дело поправлять. И в этом хорошо лишь то, что он, похоже, уже считает меня одним из хозяев, хоть я все еще только жених. Особой радости от знакомства со мной никто из наших гостей не выразил. Это очень возмутило Джоан, хотя она и продолжала общаться с ними вежливо, но я-то знаю, когда она злится. Ну а мне что с того, что они такому незнатному жениху своей родственницы не рады? Все равно родственнички же, конфликтовать с ними неудобно, ректор обидится. А в ответ только улыбался им радостно, словно не понимая, что им глубоко не симпатичен, и тем самым только еще больше разогревал негативные ко мне отношения. Отправили их из дворца, и Джоан сказал, едва за гостями закрылась дверь: «О, боги! Как мне хотелось запустить тортом в их пресные рожи Ведь все время теперь такие вот будут приезжать. Каждый уверен, что лучше знает, кто должен быть моим женихом. Ненавижу. Эх, забудь про них просто. Нам глубоко безразлично, что вот такие вот про нас думают. Надо просто собственными делами заниматься, не обращая внимания на всякие дальнеродственные постные рожи. Нужно по традиции их принимать, значит, будем принимать. Знакомиться и тут же про них забывать, отправив в освояси. На следующий день балов не планировалось и гостей не ожидалось, поэтому мы, проводив родственников в Джалан, переоделись в охотничью одежду и отправились с гранд-магами на охоту в очередную глухую деревушку. А я все не переставал думать над тремя задачами. Выбором энергетического монстра для заточения в артефакт, способом заточения и стратегией охоты на Хибрака. Даже появилась мысль поймать вначале энергетического монстра и натравить на Хибрака при его появлении. Но от нее сразу пришлось отказаться. Любой из этих монстров будет достаточно силен, чтобы доставить нам неприятностей. Явно не стоит оказываться рядом сразу с двумя. Вдруг они не подерутся между собой, как хотелось бы, а вместе нападут на нас. Решил начать все же с Хибрака. Придумал стратегию и оттачивал ее день за днем. Ошибиться никак нельзя, иначе кто-то погибнет. Хибрак не тот монстр, пропустив атаку которого, отделаешься легкими повреждениями. Никакие доспехи не спасут, никакие зерна регенерации. Удар его лапы может камень раскрошить, а давление челюсти при укусе таково, что ему в пасть можно ствол дерева положить, и он его перекусит. Наконец решил, что план готов, и пора нам приступать к его реализации. Мы как раз снова вернулись во дворец, завтра очередной бал и очередной визит дальних родственников. Хибрак очень умен, поэтому охоту на него надо с толком организовывать. То, что годится для монстров, без разбору кидающихся на охотников, с ним может не сработать. Пусть он и считает хайретов вкусняшкой, при охоте за которой точно стоит ослабить обычную паранойю, но вряд ли настолько потеряет осторожность, чтоб совсем уж безумно нестись в атаку галопом. Попросил Арпада связать меня с Аркошем еще вчера. Дал ему все инструкции, так что когда я в 11 вечера добрался по крышам до нашего особняка, там были в сборе уже все, кого я собирался взять с собой. А также лежали и все артефакты, что я заказал. Сам Аркош, пожав мне руку, ушел, чтобы не мешать приготовлениям. Поздоровавшись с Корнелом, Тивадаром и Хастером, рассказал им, чем ценен Хибрак. Конечно, все были впечатлены. Почти час я потратил на то, чтобы проработать с ними мой план охоты и все возможные тактики, на случай, если что-то пойдет не так. Все терпеливо слушали и задавали вопросы, если что-то было неясно. Никакой легкомысленности я не заметил. Ребята понимали, что монстр очень опасен, и трофеи с него легко нам не достанутся.